ёсць выбары прэзідэнта. На гэтую пасаду прэтэндуюць 11 кандыдатаў, але пераможцам хутчэй за ўсё стане Райка Кузманович ад кіроўнага звязу незалежных сацыял-дэмакратаў. У США пачынаецца папярэдняе расследаванне абставінаў знішчэння ў ЦРУ, відэазапісаў найбольш жорсткіх допытаў асобаў, якія падазраваліся ў тэрарызме. Напярэдадні шэф ЦРУ прызнаў факт ліквідацыі гэтых відэаматэрыялаў. На поўдні Афганістану працягваецца штурм занятага талібамі гораду Муса-Кала. Горад блакаваны ўрадавымі войскамі і сіламі НАТА. Паводле прадстаўніка НАТА, аперацыя ідзе па пляну. Сотні студэнтаў Тэгеранскага ўніверсітэту прынялі сёння ўдзел у антыўрадавых выступах. Яны выступалі пад лозунгамі супраць прэзідэнта Ахмадзінэджада. Таксама студэнты знеслі браму, якая зачыняла ўваход на тэрыторыю студэнцкага гарадка. У Аўстраліі непадалёк ад Сыдні адбыўся выбух на фабрыцы па вытворчасці фейерверкаў. У выніку выбуху практычна знішчаны будынак прадпрыемства, істотна пашкоджаныя суседнія дамы. Амерыканскае аэракасмічнае агенцтва НАСА чарговым разам адклала запуск шатлу «Атлантыс» за праблему з датчыкамі ў топліўным баку. У выніку запуск «Атлантыса» перанесены на 2 студзеня. США занепакоеныя арыштам у Азербайджане корэспандэнта Радыя Свабода Ільгара Насібова. Вышэйшае кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны разглядае пытанне пра забарону на тэрыторыі краіны царквы саенталогіі. У часе сустрэчы міністра ўнутраных справ 16 нямецкіх земель прынятая заява, што дзейнасць гэтай царквы несумяшчальная з нямецкай канстытуцыяй. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на нашых хвалях праз гадзіну. Вы слухаеце «Свабоду», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст «Начной свабоды», у якім вы зможаце пачуць найбольш цікавыя сюжэты тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на гэтым тыдні былі тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі. Хуткім часам на новым тэлеканале «Белсат» адбудзецца яго дэбют як кінарэжысэра. Беларускі асветнік, адзін з распрацоўшчыкаў амерыканскіх касмічных праектаў Барыс Кіт на хвалях «Начной свабоды», і ён дзеліцца сакрэтамі сваіх поспехаў і даўгалецця. Беларускі габрэйскі актывіст Вольф Рубінчык на гэтым тыдні габрэя свету адзначалі хануку. Кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Гэты праект стартуе 10 снежня. А таксама сталы слухач «Радыя Свабода» і «Начнай Свабоды» Лявон Карповіч.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Адным з пераможцаў гэтага конкурсу стаў 63-гадовы пенсіянер з Мастоўшчыны Лявон Карповіч. Пераможцам гутараў Ягор Маёрчык.
Як даўно вы слухаеце «Свабоду» і якія ў вас ўражанні ад эфіру, ад праграмаў?
Вельмі даўно, нават калі ў гадах, гаварыць то ўжо і трудна палічыць. У мяне была просьба да вас. Хацелася б, каб хоць на святы чуць па свабодзе гімн беларусаў «Магутны Божа».
Як мяняецца «Свабода», як мяняецца эфір?
Мяняецца заўсёды ў лепшы бок, бо больш ідзе кантакт са слухачом. Калі раней, напэўна, і можа кантакт, ты цяжэй было ажыццявіць, то цяпер гэты кантакт кожны дзень. Падабаецца, што робіцца сур'ёзная аналітыка падзей. Званкі на «Свабоду», здаецца, што можа там ёсць як бы штатныя людзі, каторыя зачаста туды тэлефануюць. Па голасу пазнаеш, што то той самы чалавек. Але можа маюць права, я не адношу гэта да якіхто, ну, зусім недобрых з'яў.
У нас сёння тэма начных доследаў, як можна атрымаць банкаўскія крэдыты у тих економічних умовах, у яких сьогодні знаходиться Білорусь. На що б ви потратили мільйон доларів?
На своїх дітей і внуків. По-друге, я колекціонер. Марив би зробити колекцію «Біблія, ілюстрована марками». А то, що залишилося, це пішло б на якісь доброчинні мети. На той ж спортінвентар для нашої тут Лунінської військової школи, яка завжди недостаткова, або на обсталювання стадіону, який в недоброму стані.
Гэта быў сталы слухач Радыё Свабода і пераможца конкурсу «Начная свабода» Лявон Карповіч. А зараз да іншых сюжэтаў «Начной свабоды». «Начную свабоду» на гэтым тыдні вёў Валер Каліноскі.
Увысі, птушка, рыба ў глыбіні, вандровник на фантомным небокраи, як ты один, ты не змарнуешь дни на то, каб спознать законы зграи, як ты один, як ты один, ты больше за одного, як ты один, ты больше за одного.
Песня «Один» у выканані Дмитра Васюшкевіча гучыць для сённяшняга гостя «Начной свабоды» рэжысэра Валера Мазынскага. І ён на сувязі са студыяй «Начной свабоды». Колькі словаў пра яго. Валер Мазынскі нарадзіўся ў 47-м годзе ў вёсцы Вялікая Стахава на Барысаўшчыне. Скончыў васьмігодку архітэктурна-будаўнічы тэхнікум у Менску, пасля войску паступіў у Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут на факультэт рэжысуры. Працаваў у віцебскім тэатры імя Куба Коласа, у 90-м годзе пераехаў у Менск, год працаваў у тэатры Янкі Купалы, дзе пад дахам малой сцэны стварыў свой тэатр «Вольная сцэна», які стаў самастойным у 92-м годзе. У 2000-м стваральнік і мастацкі кіраўнік гэтага унікальнага тэатру быў звольнены загадам міністра культуры Сасноўскага. Пасля чаго частка трупы пайшла з тэатру разам з спадаром Мазынскім. Яны стварылі новы незалежны тэатр, які таксама назвалі «Вольная сцэна», але праіснаваў гэты тэатр толькі 2 гады. Трупа сама сябе распусціла пад цяжарам вялікіх падаткаў. І спадар Мазынскі, скажыце, чым вы займаецеся цяпер?
Теперь у нас склалась невеликая группа, и мы распочали такой проект. Мы на носбиты, такие, как называются, дисками, CD, мы переносим белорусскую литературу. И не только белорусскую, белорусскую мовную, скажем так, бо и замежную литературу мы туда переносим. Мы будем працавать как раз вот на этих молодёнов, которые сегодня частей, может, не книжку в руки возьмуть, а возьмуть
компьютерный диск, да.
Так, и диск, и будут слушать где-нибудь у троллейбусе, у техніку, у самолете, бо яны ж люди імпетные, яны неурымсливые.
А я ведаю, что вы недавно завершили здымки фильма по пьесе Янки Купалы «Тутейшие». Поводи замовы телеканалу «Белсат». Скажите, ось вы на нову прочитали гэты твор у своих киновобразах, его проглядели. Это неяк поуплывало на ваше разумение тутейшести?
Я как бы нашел вот то, что, что я веру, разумеете, что сегодня начало прорастать молодое поколение. И это обнадеивает. Ни среднее, ни старейшее, ни мое поколение. Это уже у минулым. А молодое поколение. И это дает велизарную надею, разумеете. Яны с нуля начинают это разуметь. Конечно, отчуваючи велизарную историю, свою историю, своего народа. Ось молодое поколение будет учить старейшее.
Так вы меркуете, что сирот молоди Микита Узносков изнасиловал их менее?
Меней, однозначно меней.
Спадар Валер, а вось после этой спробы мы побачим, як этот фильм и оценим ее, удалое или неудалое, я думаю, что недель, раз в месяц. Тихо еще есть что-то снять в кино.
Ну, ведаете, я уже недель казал одной, что это была такая моя велизарная мара дятинства, связать свое житие с кино, але я тогда его и не дошел, и капось не той режим, який сьогодні у нас існує, дык я б, відаць, і ніколі до його не даткнувся. Але от, бачите, дякую не тільки Богу, як кажуть.
Поспіха вам, здоров'я і нових спектаклів.
Дякую.
До побачення. А ви далі слухайте «Начну свободу», значить, є «Начні досліди». Каля 30 вернікаў з Расіі і Беларусі чакаюць канца свету ў катакомбах блізу Пензы. Добраахвотнае зняволенне працягнецца найменей да траўня 2008 году, калі, як мяркуюць паслядоўнікі секты Горны Іерусалім, маецца здарыцца апакаліпсіс. Спробы выцягнуць вернікаў з пячоры плёну пакуль не далі. Тэму даследуе Ігар Карней.
Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымала пацверджанне з Расіі, што ў катакомбах вёскі Пагановка Пензенскай вобласці ад канца свету хаваюцца 10 беларусаў, 8 чалавек з Берасцейскай вобласці і 2 з Магілёўскай. Многія з іх дагэтуль лічыліся ў вышуку, як зніклыя. Практычна ўсе яны мелі сустрэчу з ідэйным лідарам арганізацыі Пятром Кузняцовым, які, як пасля аказалася, ездзіў на машыне па беларускіх вёсках і агітаваў ад імя аб'яднання «Горны Іерусалім». У часе сваіх прыездаў Кузняцов запрашаў вернікаў наведаць Расію. Летам гэтага году ідэя апакаліпсісу ад Кузняцова пачала рэалізоўвацца. Сваякі толькі цяпер узгадваюць, што зніклыя аднавяскоўцы паўгода таму цалкам перайшлі на расліннае харчаванне, елі буракі, морку, яблыкі, тое, што можна захоўваць у ізаляваным месцы. Потым адмовіліся ад пашпартоў, пасведчанняў аб нараджэнні, дакументаў, якія перапоўненыя лічбавымі кодамі, пэўная камбінацыя якіх прадказвала хуткі канец свету. У жыхаркі Кобрынскага раёна Галіны Вабішчэвіч пад Пензай дачка з мужам. Следам за прапаведнікам Кузняцовым яны кінулі на бабулю 2 большых дзяцей, а яшчэ 2 малых, адну дзяўчынцы няма і 1,5 году, звезлі з сабой у Расію. Спадарыня Галіна нядаўна вярнулася з Пагановкі, дзе намагалася вызваліць з добраахвотнага палону хоць бы ўнучак. Аднак ахова Кузняцова не дапускае да вернікаў нікога пабочнага. Апроч таго, яшчэ некалькі беларусаў хаваюцца ў доме самога прарока.
12 метраў глыбіні вон сядзяць. Катакомбы яшчэ, як Пугачоў ніколі хаваўся, як яго хацелі ўбіць. Там нідзе нічога няма, як там ўсё чыста гладко. Чаця, я в ней як начувала, то вона казала, вони і чуфяці туда возілі. Вона говорила, 500 кілограм мёда. Закатвалі ўсё лето. Часть вони з собой взялі, а часть оставілі в этой хаце.
А ад хаты гэта далёка да самой этой падземлі?
Не далёка, 150 метраў. 200 больш не будзе.
Калі гэтыя прадукты скончацца, хоць яны, можа, хто будзе выходзіць да хат?
Это ўжо на аднаго Бога надзея. Там тоже власці. Не можа быць, щоб вони нішчо туды не опусцілі і не бачылі, як вони там жывуць. Цяпер наука такая развіта. Я не веру, што вони не бачаць, што вони там робяць.
Практычна ўсе добраахвотна зняволеныя наведвалі праваслаўную царкву. Айтец Александр Шрамко перакананы. Многія дагэтуль лічаць сябе праваслаўнымі, хоць самі ён такіх людзей называе рэлігійнымі маргіналамі.
Царква праваслаўная, там ёсць розныя людзі, розныя групіроўкі, і ёсць маргінальныя, радыкальныя, апакаліптычна настроеныя, якія вельмі насцярожна ставяцца да акуменічных з'яў, ЕНН, да штрых-кодаў. Усё бачыць прызнакі таго, што будзе канец свету. Такога настрою людзі якраз сабраліся там у Пензе. Канешне, яны ўжо прайшлі нейкую такую грань, што іх цяжка ўжо і назваць. В полном сэнсе слова православным, але яны так вот сабе не цікавуюць православным, конечно. Ну, а Кузнецов гэта тое, што яго называюць айцом, ён ж не з'яўляецца ні святаром, гэта ўже на самым краю православ'я. Православная царква, конечно, лічыць сябе адказнай за гэтых людзей, таму што яны, в прынцыпе, православныя.
Лідара пензенскіх сектантаў Пятра Кузнецова затрымалі і накіравалі на прымусовую псіхіатрычную экспертызу. На папярэднім допыце высветлілася, што ён выпускнік Берасейскага інжынерна-будаўнічага інстытуту. Будаўнік паводле адукацыі, Кузняцоў без праблемаў пераабсталяваў пугачоўскія пячоры ў месца чакання канца свету.
Праблему пензенскіх сектантаў, якія захаваліся ў пячоры і чакаюць канцу свету, і сярод іх ёсць беларусы, даследаваў Ігар Карней. А тэму гэтую працягне пытанне жыхары Полацку раяць, як вырашыць сітуацыю ў Пензе.
Они настолько верят своему предводителю, и только он, наверное, сможет, если бы убедить, показать из Библии, что конца этого света не будет. Только он, наверное, может.
Если человек добровольно хочет сидеть, вот как я, например, хотел в землянке в детстве сидеть, я и сидел там, и мама, и папа меня не могли выйти, пока у меня не прозрело самого у голове. Все.
Надо дождаться мая месяца. Ну, и тогда, наверное, все само разрешится. Если конца света нету, так они выйдут.
Надо мозги сначала им прочистить. Как-то. Вот как?
Методом убеждения. Только так.
В первую очередь нужно оставить их в покое. Пускай они подумают сами, что они делают.
Передавайте продукты. Опускайте воду, пусть живут себе, всем нравится под землей.
Жыхары Полацку раілі, як вызваліць з катакомбаў вернікаў сектантаў.
Зялёны дуб, Ascoltati piani, tu chiedi a Dio.
Пісня Міхася Забейди Суміцького «Золотий дубочок» гучить для сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» Бориса Кіта. І торе історія життя сьогоднішнього нашого сумрозмовця, білоруського освітника, науковця, одного з розпрацьовщиків американських астронавтичних проєктів, 97-годового професора, академіка Міжнародної академіки астронавтики Бориса Кіта, гэта історія поспіху, досягнутая їм у надзвичай складаних умовах 20-го стагоддзя у Білорусі, Польщі, Німеччині, Злучених Штатах Америки.
Самое важное – охвата, прагнение, великое прагнение, чтобы учиться, учиться и учиться. Бо уже с самого початку не только я, а и все мои сябры, вот бедные хлопцы на Беларуси, все мы хотели как наибольше отримать некую освету. Ну и мы старались спочатку в народной школе, а позднее пришли в Белорусскую гимназию Новоградок, и там робили все, что... Магчимое, кончили гимназию, а позднее еще поехали в Вильню, в университет и так далее. Все, что я имел в своем жизни.
А Лизрашов, как было обеспечить грошима вашу учебу? Как вам удалось?
Для того, что я за счет я был самый выдатный учень в гимназии и в университете так само, я отримливал стипендию, гимназиальные стипендии в гимназии, а позднее державные стипендии. В университете. Тогда в той час был такой новгородский воевода Зигмунд Бечкович, такой польский либерал. И он опековался нашей гимназией в Новгородку и выдал стипендии самым выдатным нашим учням. Вот я хочу сказать для всей молодежи теперешней, наибольше треба, как наилепше, учиться, учиться и учиться.
Віленская гімназія, у якій ви пізніше працювали наставником математики, так само великий поспіх білоруської справи. Вучні сталися найліпшими представниками білоруської інтелігенції, рухавиками національної справи. Яким чином у складаних умовах, це не було у таких ліберальних умовах, це була та ще Польща, гімназію вдалося зробити такий цікавий і ваш, який був уклад у цю гімназію?
Белорусская Вильнинская гимназия, так как я назвал великий наш письменник Быков, лечится колыской белорусского отражения всего народу сегодня. Ну и мы все в очни робили, значит, все были наивеликшие патриоты белорусские и робили все, что потребное для отражения Беларуси.
А были проблемы у гимназии с уладами польскими?
Великие проблемы. Вельми великие проблемы тем, что польские влады, они были, относились до нас вельми негативно. На голове, значит, имкнение опошних польских влад в те часы было знищить белорусский народ, как народ. Его, значит, сполинизовать и получить для себя, ассимилировать Польшу. И вот такая политика проводилась в опошние годы, вот в этой второй Польши, помеж первой и другой великими войнами. И их это мы вельми шмат отчували. Мы отчували, например, такие были приклады, что Вильни воевода приходил до нас визитовать. И вот приходишь в гимназию, глядеть, висять портреты Янки Купалы и Якуба Колоса. Что это такое, такие портреты? Снять и повесить Мицкевича Словацкого, по наших польских поэтов. Тогда он визитовал все в школе, глядел что-нибудь такое, до чего причапиться. Приходит в кухню, а в кухне так само все эти документы велись на белорусской мове. Что и тут белорусская мова? Бери эту книгу, бразгая об землю. Так они были относены между польскими владами и белорусской гимназией.
Віленську гімназію можна порівняти хіба з сучасним ліцеєм ім'я Якуба Колоса. А зараз він закритий, дійнічує в подпольних умовах. Чи можна порівняти, щоб ви так само були подпольні?
Безумовно. Чим порівняти? Духом. Ось який дух сьогодні в цій школі, такий був дух і у нас. Вельми тяжкі положення в ті часи. І був такий, значить, нарешті так уже дійшло до такої ступені, що білоруський актив вирішив нечто сделать такое, поехать в Варшаву и домагаться в высших владах поправления в положении. В этой делегации входил директор Островский, адвокат Глинский и я так само. И мы поехали в Варшаву. Але доведались, что не только, значит, в Вильню, в локальном месте в этом, отношения негативные есть до белорусов, но так само и в Варшаве. Это идет с самой вышины, с высших владов. Это значит, что мы не добились того, что вы хотели, споткать высоких министров там и представить всю справу. Только говорили с низшими начальниками отделов министерства и вернулись до хаты. Как только вильнинские школьные влады доведались, что это мы зарабили, то вы дозволение имели от нас. Самое первое звонили Островского с працей, перенесли его в Лодзь наставником. Ну, а меня так само уже, значит, подрыхтовали на выгнание с гимназии, але для того, что еще не было наступника после меня певный час, то я еще остался. Аж покуль хутко началась война. И все переменилось.
Протяг интервью с Борисом Китом про 2 хвилины, а теперь несколько слов про сегодняшнего гостя «Ночной свободы». Борис Кит народился в 1910 году, закончил Виленский университет имя Стефана Баторыя, выкладал математику и был директором Виленской белорусской гимназии, поздней Новоградской гимназии. За белорусскую деятельность переследовался владами Польши, СССР, нацистской Немеччины. У 38 годов эмигровал в Злученные Штаты Америки, працевал в разных компаниях, удельничал у американских проектах подрыхтовки до полетов у космос, доследовал космичные программы СССР. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики, многих інших международных и национальных академий и объединений наукоўцаў. Мае 2 сыноў, апошні час живе у ФРГ. Сегодня Бориски делится со слухачами «Ночной свободы» секретами своего життевого поспеху. А тем часом послухаем меркаванні жыхароў Гомеля, які отказываются на пытанне, что теперь треба для поспеху у жыцці.
У каждого должна быть мечта, чтобы он ее осуществил. Вот это будет успех тогда в его жизни.
Нужно добиваться самого всего. И если будешь добиваться, то все обязательно получится.
Чтобы в стране любому человеку была возможность себя реализовать.
Целеустремленность в жизни и стабильное общество.
Возможность развиваться в бизнесе.
Человек должен просто стремиться к своим целям.
Для успеха головное здоровье. Остальное все придет само.
Много грошей у валюте, у американской.
Когда для девчины, то это добрый муж и дети, самое основное. Помежу ими было поразумение, больше ничего не потребно. Тогда все добро будет в жизни.
Человек должен быть упорный, целеустремленный.
Чтобы обстоятельства складывались хорошо. Связи хорошие. Волосатая рука.
Жыхары Гомеля казалі, што цяпер трэба для поспеху ў жыцці. А цяпер працяг інтэрв'ю з Барысам Кітом пра сакрэты ягоных грамадскіх і жыццёвых поспехаў.
Борис Владимирович, был один великий поспех белорусской политической справы. Была створена громада, работницко-селянская, которая охопила весь край, и якую польские влады навод сполохались. Скажите, Кавиласка, у чем была причина такой великой всеобдымной популярности этой партии?
Я лечу, что это все натурально. Белорусский народ, есть живый народ, патриотичный народ. И это была махчимость, это был початок после Первой войны, когда атмосфера в Польше была довольно либеральная и демократичная, а потом изменилось все на фашистовскую систему, то тогда, значит, вот белорусы поднялись. Белорусы, весь народ поднялся. Хотел нечто робить свою, робить свою незалежность. Ну и, значит, за короткий час громада мела 100 тысяч сябров. Я сам так само правоактивный узел. Мы в учни на гимназии просто ездили по городах и закладали гуртки этой громады. Я, между иншими, сам заложил гурток с Вагородника, где моего батька выбрали старшиней. Ну, але гэта, значит, польские влады спужалися. Через короткий час вы решили ликвидовать, репрессовать громаду. А это вы все отчували в Новоградку, тогда я еще был в Новоградку. Я был в учим 6-й классе, то в Новоградку арештовали 50 человек одразу. И только выписали из тюрьмы только 3 человек. Там был таки наставник Четырка и один мой сябра, Гоцка, и меня. А решту посадили в тюрьму.
Как вам удалось избежать?
Сколько там не старались эти полицейские, чтобы я выдал разные секреты и тайны громады, я этого не сделал. И я весь час таки сказал, я ничего не ведаю, я не ведаю и не ведаю. И это меня вырятывало. А те всех других, трошки нечто говорили, всех арештовали. Есть супрацовница музею в Карельчих сегодня. И она выкопала в городинском архиве копию моего дознания полицейского. Теперь висит на стене в музее. Я когда треба отказывать подчас таких отношений.
Бачите, теперь белорусские дети так само часто трапляют в милицию, их допытывают, КДБ. Это процедура. И сидят в тюрьмах некоторые, терпят. Вы так само же все-таки посидели у
Не признаваться.
Ришел Зимович, вот, заходящий из вашего досвіду у громаде, вот, что бы вы пораили сучасным белорусским политикам для того, как их партии стали такими же впливовыми, как громада?
Треба робить, робить.
Бачите, часто не отримливается, часто, как и в вашем випадку, кто-то в тюрму потрапляет, а кто-то едет на выгнание, кто-то едет учиться по программе Костуся Калиновского, там, у Польщу, у Чехию, у Німеччину, у інші країни. Вам